На войне с COVID-19. Новый сезон подкаста доктора Владимира Мартова. Другая хваля коронавирусу на тле мирных протестов и репрессий.
Несмотря на все политические события вокруг, медицина занимала все мое внимание. Коронавирусная инфекция на время исчезла, но пациенты болели своими обычными заболеваниями. Моя Витебская городская больница скорой медицинской помощи всегда была востребована.
Добрый день, тут Ганна Соус. Гэта другая серыя другога сезону падкаста доктара Владзіміра Мартава. Ён прысвечаны другой хвалі каранавірусу ў Беларусі, якая супала з мірнай рэвалюцыяй 2020 году. Владзімір Мартаў быў загадчыкам аддзялення анестэзіялогіі і рэанімацыі Віцебскай бальніцы хуткай дапамогі. Адным з першых у Беларусі ён адкрыта расказаў пра рэальную сітуацыю з каранавірусам. Вясной 2021 году з лекарам не працягнулі контракт. У другой серыі другога сезону падкаста доктара Мартава вы пачуеце. У Віцебскі шпіталь хуткай дапамогі прызначылі новага галоўнага лекара. На ўваходзе ў адміністрацыю шпіталя з'явіўся кодавы замок. Бухгалтэрыя і папяровая праца сталі займаць львіную частку працоўнага часу ў рэанімацыі. З пачаткам другой хвалі каранавірусу шпіталь хуткай дапамогі становіцца хабам, цэнтрам, размеркавальнікам. Што рабіць, калі рэанімацыя знаходзіцца на чацвёртым паверсе, а ліфт змантавалі толькі да трэцяга паверху?
Но вот что удивляло меня тогда, после отпуска. На пятиминутках – это такие медицинские планерки для заведующих и старших медсестер отделений, длительностью 20-30 минут по понедельникам. Обсуждалась одна тема. Мы потратили за первое полугодие весь годовой бюджет. Была коронавирусная пандемия, не была. Извольте теперь экономить. Второе полугодие необходимо было пройти иначе, дешевле. О том, чтобы пересмотреть годовой бюджет, не могло быть и речи. Слушайте, это было странно, даже дико. Такова была установка сверху. Интересно, что эта установка озвучивалась на пятиминутках еще до назначения нового главного врача. Да, с 1 мая до середины сентября мы работали без главного врача. Просто работали, безо всякой политики и других приходящих обстоятельств. Больше такого не случится. Между тем, пауза между двумя волнами коронавирусной инфекции заканчивалась. В начале сентября начался новый подъем инфекции. 16 сентября нам представили нового главного врача Андрея Васильевича Захарова. За ним тянулся довольно-таки своеобразный след. Я знал его немного по мединституту. По окончанию института он был хорошим специалистом в детской областной больнице, в основном по неонатологии. Проходил стажировку, кажется, в Польше и в Швейцарии. Потом он перешел на административные должности. Его назначили сначала начмедом Витебской детской областной больницы, потом главным врачом второй городской больницы, взрослой. Потом он вернулся в детскую областную больницу, тоже главным врачом. Рождение во власть ознаменовалось какими-то странностями. Память о себе мой новый главный врач на руководящих должностях оставил двусмысленную. После неприятного эпизода с реконструкцией детской больницы, а именно закупкой оборудования, в частности кондиционеров, Захаров уехал в Россию. 10 лет он отработал в Псковской области. Вместе с ним в одном вагоне уехали еще несколько витебских медицинских начальников. Это, кстати, не говорит об их виновности, но этот их отъезд, который медицинская общественность расценила как бегство, любопытен. И вот теперь, кто его выдернул спустя 10 лет из России? Зачем? То есть информации о прежнем Захарове у нас было достаточно. Значит, она была и у других. Ладно. Нам-то что? Нам работать нужно. Поднимала голову вторая волна коронавирусной инфекции. И совместная работа началась. Первым делом Захаров стал вызывать всех руководителей подразделений для беседы. Вызвал меня. Тон разговора был очень благожелательным. Я рассказал о структуре своего большого отделения анестезиологии и реанимации. Рассказал об имеющихся проблемах. Во-первых, старое оборудование. Мы получили все наше дыхательное оборудование одномоментно 15 лет назад. Во-вторых, кадровая проблема. Перспективные коллеги уезжают из страны или готовятся уехать. Отчего пропадает конкуренция? По сути, отсутствует отбор кадров, в том числе сестринских. Отдельно я отметил проблему с холодом в операционном блоке зимой.
Праз некалькі месяцаў у інтэрв'ю мясцовай тэлерадыёкампаніі «Віцебск» галоўны лекар Андрэй Захараў раскажа, як была арганізаваная медычная дапамога ў часе другой хвалі каранавірусу.
Рытм жизни изменился. хирурги, которые стояли у операционного стола, сейчас лечат инфекционных больных. Кто принимал роды, акушеры-гинекологи, акушерки, они тоже лечат инфекционных больных. И те же терапевты, которые лечили сердечно-сосудистые заболевания, они тоже все стали инфекционистами. Все стали большой инфекционной больницей.
Главный врач ввел практику обхода в больнице и отделении реанимации в частности. Его обходы реанимационных палат были очень резкими и требовательными. Я склонил голову перед идеей. Моему уставшему отделению встряска не помешает. Вскоре появилось новое требование. Сдача дежурства ему лично или в крайнем случае по телефону. Он хотел знать все и контролировать всех. Нормой стали звонки мне, как заведующему вечером в нерабочее время, по поводу каких-нибудь пациентов. Я должен был уточнять у своих подчиненных, что и как, потому что сказать в 19:00 то, что было актуально на 16:00, невозможно. Информация менялась быстро. Практического смысла в таких звонках не было никакого. Зато было проявление власти. Поначалу действительно было представление, что моему уставшему отделению встряска не помешает. Однако вскоре выяснилось, что нового главного врача нужно понимать прямо противоположно тому, что он говорит. Если он говорит, вы жили по понятиям, теперь мы будем жить по закону, значит все наоборот. Теперь мы будем жить по понятиям. Оказалось, дело вообще не в медицинской помощи. Захаров сразу признался, что первой волны не видел. В Курской области ее не было. Первая волна была в Беларуси, она была в Витебске, Бергамо. Мы накопили некоторый опыт, не всегда отрицательный. Но главный врач взял правильный тон, он нам покажет класс, как надо бороться с пандемией. Едва ли не первым действием Захарова на посту главного врача стала установка кодового замка на пути в администрацию. Теперь это слово придется писать за главные буквы. Интересные воспоминания из первой волны. Когда больницу совсем накрыло девятым валом пациентов, медработников стало катастрофически не хватать, а график работы врачей мне удавалось написать на 2-3 дня вперед. У меня тогда был разговор с главой планово-экономического отдела. Она мне сказала: «Доктор, вы работаете, график подождет. Было понимание, чем мы занимаемся, почему так получается, и что, если нам не мешать, мы справимся». Теперь все было перевернуто назад. Главное – это финансовая дисциплина, плановые задания, график отпусков, график дежурств. График дежурств необходимо было сдавать к 20 числам предыдущего месяца. На вопрос, а как планировать, если мы еще не знаем, как мы будем работать, будет ли ковид, вернется ли плановая хирургическая помощь, нам отвечали – неважно. В этом требовании было что-то дикое. Писать график работы, который не имеет отношения к реальности, который уже завтра с новой вводной, а вводные меняли раз в неделю-две, нужно будет менять и переписывать. А график – это ведь не просто числа и буквы врачей, кто и по какой функции дежурит. Это высчитывание часов, разметка совместительства и заместительства и прочие безумные вещи с оптовой бухгалтерии. Получалось, как в старом еврейском анекдоте. «Мама, жарьте рыбу». «Так нет же рыбы». «Неважно, жарьте, мама, рыба будет». В конце сентября бухгалтерия и бумажная работа в целом стали отнимать у меня львиную часть моего рабочего времени.
13 вересня 2020 года был и министр аховы здоровья, а теперь керовник Городинской области Владимир Каранік у интервью телеканалу ОНТ традиционно похвалил позицию белорусских уладов дотычно пандемии и выказался про другую хвалю коронавируса в Беларуси.
Мы каждый раз повторяли, что мы использовали риск-ориентированный подход и старались проводить мероприятия, которые не эффектные, а эффективные. И когда сейчас даже на наших позиционных сайтах пишут, когда ВОЗ признает о том, что шведский опыт оказался наиболее рациональным, я понимаю о том, что Беларусь пошла тем же путем, многие еще пока не готовы признать. И то, что карантин свою эффективность не доказал, мы об этом говорили с самого начала.
Вторая волна, она, значит, если и будет, то не такой.
Мы все-таки ожидаем ее менее масштабной, потому что все-таки в обществе сформировалась иммунная прослойка. И достаточно много людей, которые особо восприимчивы к этому вирусу, с ним уже встретились. Они переболели, и они имеют на сегодняшний момент иммунитет.
До другой хвали рыхтовались и медики у Витебску.
К этому времени, в середине сентября 2020 года, как раз подняла голову вторая волна. Надо сказать, что по окончанию первой волны мы размылись полностью, то есть целиком перешли на работу в качестве неинфекционного госпиталя. Так мы отработали 2 месяца. Половину июля, весь август и часть сентября. Вхождение в новую волну начиналось постепенно. Сначала открыли подковид-терапевтический корпус, потом акушерский. Поначалу все было как в первую волну, то есть привычно. Но вскоре новое руководство управления здравоохранением Вишневецкий приняло решение, что теперь мы, БСМП, это хаб, то есть центр-распределитель. Что мы теперь главные по городу, что мы теперь работаем на ковид целиком, всеми своими 3 корпусами – хирургическим, терапевтическим и акушерским. Для этого мы остановили всю хирургическую и травматологическую помощь. Это не встретило энтузиазма, особенно среди тех, кто что-то понимал в организации оказания медицинской помощи в городе. Но кто же кого слушал? Как и в первую волну, совершенно непонятно, кто принимает решение, с кем он при этом советуется.
Вот, как рассказывал позднее у интервью мясцовому телебачению головный лекар Андрей Захаров про то, как шпиталь працует, как хаб, ти центр размерковальник.
Здесь мы их обследуем, проводим рентген, компьютерную томографию. Мы имеем сведения по всем койкам в городе, распределяем больных. У нас круглосуточно дежурит 3 машины. Уже снимается такая нагрузка на скорую помощь. Пациент, если вступает в тяжелом состоянии, он моментально ему начинает оказываться помощь. Тут же на месте. И врач-реаниматолог помогает в сортировке пациента.
А доктор Мартов формулює проблему наступним чином.
Тут есть в чем вопрос. Вот в городе Витебске до ковида оказывалась медицинская помощь. Аппендициты, острые холециститы, кишечная непроходимость, ущемленные грыжи и так далее оперировались у меня в больнице скорой помощи. Это что касается общей хирургии. Для этого были выделены силы и средства. Больница часто работала на пределе возможностей. Панкреатиты, психозы, бомжи. А была еще экстренная и плановая травматология. Была экстренная терапия, городское лор-отделение. Областная больница занималась другой медицинской помощью, совсем другой, и всем хватало работы. И вдруг нас, БСМП, целиком закрыли для всего, кроме ковида. А теперь помощь, которую оказывала БСМП, теперь эта помощь целиком легла на областную больницу поверх того, чем она уже занималась. А куда же делась помощь, которой они занимались до этого? Надо понимать, что ковид – это нагрузка на систему здравоохранения сверх той нагрузки, которая уже лежала на этой системе. И решать проблему теми же силами, на тех же койках, тем же персоналом – не факт, что правильно. Так или иначе, наше приемное отделение теперь общее, не разделенное, как первую волну, на чистую и грязную. Теперь принимало всех температурящих пациентов со словом «острая респираторная вирусная инфекция» со всего города и окружающих районов. Обычно человек 200 в сутки. Доходило до 280-290. Уже в приемном отделении в специальной палате начинали лечение самых тяжелых пациентов. Нуждающимся давали кислород. В палате приемного отделения были 2 кислородные точки. А потом пациенты после обследования, в основном после выполнения КТ легких и с уже установленным диагнозом, ехали в другие больницы. Железнодорожную, первую или вторую городскую больницу. Или оставались у нас. У нас оставались самые тяжелые пациенты, потому что транспортировать их было нельзя.
Мы вернемся до оповеду доктора Мартова неузабаве. У середине вересня 2020 года стало вядома, что улады Беларуси не смогли домовиться с Международным валютным фондом об финансовой подтримце у сувязи с погаршением глобальной экономической ситуации пандемии коронавирусу. Официальный представник МВФ Джерри Райс тогда потлумачил, что погоднение досягнуто не было с причины истотных разногласий относно належных мер реагирования. Минск просил близу 1 мільярда даляраў на боротьбу с наступствами коронавирусу. Керавництво МВФ неодноразово отзначало, что подходы белорусских уладов до проблемы не отповедают истинным выкликам. И без выполнения попередних умовов у МВФ не знайшли подставу, каб выдать кредит. А мы вертаемся у Витебск.
Огромные проблемы возникали тогда, когда выходил из строя наш аппарат КТ. За вторую волну это происходило несколько раз. В этих случаях приходилось привлекать дополнительные силы. Дополнительные водители специальных машин скорой помощи, сопровождающий персонал. Пациентов возили на КТ-исследования в другие медучреждения, диагностический центр или детскую областную больницу. На это тратили много времени. Отвезти, привезти, получить результаты, ничего не перепутать. Время ожидания пациентов на этапах диагностики достигало совсем неприличных величин – до 7 часов. Можно ли было организовать все иначе? Для ответа на этот вопрос нужно обладать полной информацией о состоянии стационаров города Витебска, почечный фонд, число кислородных точек, другие важные данные. Но кое о чем судить можно. Известна история 2021 года. Это тоже областное управление здравоохранения с теми же начальниками. Наименовало несчастный тут диспансер пульмонологическим центром. Минздрав помог с закупкой и монтированием нового аппарата КТ. На открытие приезжал министр Пиневич. Но вот отделение реанимации этого важного центра расположили на 4-м этаже. Лифта в этом здании отродясь не было. И к открытию центра лифт смонтировали, как и обещало высокое начальство, но только полугрузовой для развоза пищи и только до 3-го этажа. Пациентов в отделение реанимации из приемного покоя доставляли грузчики. Боюсь, доставляют по лестнице до сих пор. Ясно, что ни один начальник ножками это здание не обходил. Никто из начальников логистику доставки пациентов в тяжелом состоянии из приемного покоя в реанимацию не проверял. Да и зачем им это? Эту логистику выявила очередная министерская комиссия спустя год. И это ничего не поменяло. Предполагаю, что решение, что наша больница скорой помощи – это хаб и другие логистические решения про маршрутизацию и госпитализацию пациентов с коронавирусной инфекцией принимались таким же образом. И точно знаю, что мы старшие товарищи, главные специалисты облздрава, в принятии этого решения не участвовали.
У наступной серии другого сезону подкаста «Доктора Мартова» вы почуете. Початок вакцинации. Доктор Мартов вырашил не робить прищепку российским спутникам. Политика у ковидной зоне. Муковозчик называет доктора Мартова здрадником белорусского народу. Реанимацию родильни перепрофилируют под ковид. Отсутность перемога уведет до деморализации. Починаются перебои с подачей кислороду.